Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 7 июня, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Иоанна, Елены, Иннокентия. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, преподобного мученика и романаха Тавриона Толоконцева. Отец Таврион родился 5 августа 1871 года в Никольском уезде Вологодской губернии в семье крестьян Григория Максимовича и Ольги Павловны Толоконцевых, и в крещении наречен был Матфеем. 26 августа 1908 года он поступил в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь и 26 июня 1912 года был зачислен в него послушником. 23 декабря 1920 года на Валаамском подворье в Москве послушник Матфей был пострижен в монашество и наречен Таврионом. После закрытия в 25 году подворья он обосновался при церкви в честь Ржевской иконы Божией Матери, исполняя послушание певчего. Несколько монахов Валаамского монастыря сняли квартиру недалеко от этого храма и образовали монашескую общину с общим уставом, трапезой и послушаниями. Все они служили в Ржевской церкви священниками, певчими, и весь доход сдавался избранному общиной казначею, который выдавал в месяц по 5 рублей на личные нужды. Казначей общины хранил и часть средств Валаамского монастыря. 7 октября 1930 года в квартире, где жили монахи, был произведен обыск, изъяты все монастырские средства, а братья и среди них монах Таврион арестованы и заключены в Бутырскую тюрьму. В ОГПУ монаху Тавриону предложили ответить на некоторые вопросы, в частности, лишен ли он избирательных прав, и если был лишен, то когда, и если восстановлен, то когда. Монах Таврион ответил, что гражданских прав он лишен, но когда был лишен, не помнит и не восстановлен в них, поскольку не ходатайствовал о восстановлении. Сотрудник ОГПУ, учитывая, вероятно, что монах Таврион из крестьян и не имеет священного сана, спросил его, чем он собирается заниматься дальше. «Пока существует церковь, буду служить ей», — ответил тот. 16 октября следователь вызвал его на допрос. Отвечая на его вопросы, монах Таврион сказал, «При Ржевской церкви я живу в общине монахов, в церкви служу певчим. Все священники, диаконы, певчи, сторожа, уборщики, вообще весь руководящий и обслуживающий состав церкви состоит из нас, монахов. Я и все монахи нашей общины часто между собой говорили, что при советской власти плохо жить служителям культа. Мы все лишены пайка, хлеба, других продуктов, которые даются по книжкам, что духовенство без всякой вины арестовывают, высылают и даже расстреливают. Но мы считаем, что власть эту Господь послал людям за грехи. Апостолом Павлом сказано, что всякая власть от Бога. Надо молиться, и Бог даст, что власть улучшится. И советская власть будет относиться лучше к служителям церкви». 13 ноября 1930 года следствие было закончено, и следователь в обвинительном заключении написал, «По ликвидации в 1925 году Московского подворья Валаамского монастыря группа монахов во главе с монахом-экономом, присвоив себе часть имущества и ценностей монастыря, организовали при Ржевской церкви нелегальный монастырь. Монахи распускали провокационные слухи о гонении со стороны советской власти на религию, о предстоящем свержении советской власти, доказывая, что власть эта от Антихриста и что, что надо усиленно молиться о скорейшем ее падении». 23 ноября 1930 года коллегия ОГПУ приговорила монаха Тавриона к 3 годам ссылки в Северный край, и он был отправлен в Вологодскую область. По окончании ссылки он остался жить в Вологодской области, и в 1937 году архиепископ Великоустюжский Петерим пригласил его приехать в Великий Устюг, и он поселился в сторожке при храме Иоанна Предтечи. Тем временем храмы один за другим закрывались, священники арестовывались. Бывало, что храм и не был официально властями закрыт, но уже не было священника, и, соответственно, не было и богослужения. Живший рядом с одним из таких храмов монахи стали упрашивать монаха Тавриона, чтобы он похлопотал за их храм и сам пошел бы в этот храм священником. Он согласился и поехал хлопотать об этом в Москву и в Архангельск, так как в Великом Устюге архиерея уже не было. В Москве он встретился с митрополитом Сергием Старгородским. Все его хлопоты окончились, однако, ничем, и он возвратился в Великий Устюг. В это время стали арестовывать всех еще оставшихся на свободе священников и монахов и наиболее активных мирян. 3 декабря 1937 года монах Таврион был арестован и в тот же день допрошен. «Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Дайте показания об этом», – потребовал следователь. «Такой деятельности я не вел, поэтому показаний дать не могу». На этом допросы были закончены, и монах Таврион был припровожден в Вологодскую тюрьму. 10 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила его к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 12 марта 1939 года он был отправлен в тюрьму в город Грязовец, а 4 апреля того же года в Новоезерскую исправительно-трудовую колонию, располагавшуюся в здании разоренного Новоезерского монастыря. Монах Таврион Толоконцев скончался в Новоезерской исправительной трудовой колонии 7 июня 1939 года и был погребен в безвестной могиле. Так часто в храм приходят люди. Ну и фактически ситуация одна и та же. Душа не на месте, в жизни ничего не получается, ни личная жизнь, ни профессиональная. Плохо на душе. Ну и когда начинаешь чуть глубже вникать, понимаешь, что ну а как может быть иначе, когда человек ходит на голове, когда все, что он делает, оно вопреки закону жизни. Ну, как Господь говорит, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты, и потомство твое. А если человек избирает ежедневно проклятие, избирает смерть, но как плата за грех есть смерть, это закон. Всякий грех, он лишает жизни. А если человек систематически разрывает свое сердце смертными грехами, ну, живет в упорядоченном блудном сожительстве. Ну, это сейчас называется ну, как бы любовью, как бы вот браком гражданским. Но то, что человек себе напридумывал по этому поводу, это вообще не значит, что это как бы по пути с законом Божьим. То есть, есть четкие законы. Ну, например, да, и человек удивляется, почему Бог не слышит мои молитвы. Вроде недавно, еще какое-то время назад, было ощущение, что Бог как-то помогал, заботился. Почему Бог не слышит? И начинаешь фразу, и вроде по глазам понимаешь, что человек знает, о чем сейчас скажешь. Ну, ожидая, что блудники Царствия Божие не наследуют, или что блуд — это грех. Но другое хотелось сказать, что грешников Бог не слушает, а кто богочтец есть, кто чтит Бога, того Бог слушает. Ну и в человеческих отношениях это же невозможно, если одному человеку другой все время делает гадости, делает против его желания, против его воли, и потом думает, что этот человек будет к нему благо расположен, но так не бывает. И если изо дня в день мы делаем то, что угодно врагу Божьему, если мы живем сатанинской волей, ну как мы думаем, что Господь, Он как-то вот будет нас слушать? Это невозможно. Как невозможно грехом или с грехом пополам быть счастливым. Но нет общения у света с тьмою. Очисти, измени свое сознание, измени свою жизнь, переверни свою жизнь, соверши решительное покаяние, очисти и ум, и сердце, и поступки, и слова. Исправь, и ты увидишь чудо Божье. Начни процесс покаяния. Но многие думают, что достаточно вот прийти как-то выплеснуть из себя какое-то эмоциональное переживание. И там батюшка что-то скажет или что-то прочитает, и все будет хорошо. Можно возвращаться спокойно, как это апостол Петр говорит, к своей прежней блевотине. Или к своему, как это, как свинья идет валяться в своем колу. Это Священное Писание. Ко мне, пожалуйста, без претензий за ненормативную лексику. Так оно и есть. Всякий человек, возвращаясь к прежней жизни от Бога, вот он именно таким и является. А покаяние — это переворот на 180 градусов. Шел на север, развернулся, пошел на юг. И понятно, что это невозможно сделать, ну, в большинстве случаев за один раз. Ну, нет среди нас, например, преподобных Таисий, которая встретилась с Иоанном Коловым, осознала свою греховную жизнь и ушла. Ушла с ним в монастырь, и по дороге Господь ее душу забрал. Как столб света ее душа возносилась к небу, но потому что он принял ее покаяние, вот это решительное изменение, отвержение прежнего образа жизни, греху. В основном у нас это все-таки процесс постепенный, но в каких-то моментах это нужно решительно поступать, потому что смертный грех, он не сможет душу сохранить в целостности. Он все время будет ее раскалывать. И что бы человек ни делал, благодать, принимая или в таинствах, или в молитвах, или в других каких-то действиях, делах милосердия, она будет уходить из души. Поэтому душу нужно восстановить целостность. Это совершается в первую очередь покаянием, искренним, глубоким, осознанным, решительным поворотом жизни. Последующий за покаянием, епитимьей, обязательное условие — покаянный труд. Потому что спрашиваешь человека, как вот ваша жизнь стала церковной. И, как правило, она просто раз — переключилась, человек вдруг вошел в церковь, но за те предыдущие греховные годы, десятилетия не понесено никаких покаянных трудов. А если этого нет, а для исцеления души это необходимо, Господь попускает промыслительные скорби, промыслительное смирение. Уж лучше в сознании подойти, спросить у своего батюшки, духовника, что «батюшка, вот благословите мне какой-то покаянный труд». Это может быть служение в милосердии. Например, походить к больному, одинокому человеку. Спросить, в каждом приходе есть такие нуждающиеся. Или, например, позаботиться о бездомных. Или, например, если у человека достаточно средств, там, поддержать какую-нибудь семью многодетную. Всегда при желании можно найти служение милосердия, которое человек будет осознанно нести за прежние грехи. Например, заботиться о детях-сиротах. Потому что редкий человек избежал греха против собственных детей, которые могли бы прийти в этот мир. Как-то это ж нужно искупать покаянным трудом, не только словами, но и делами. И через какое-то время, когда душа уврачуется от грехов, окончательным таким лечебным действием является принятие тела и крови Христова, которые уврачевывают, закрывают, заживляют раны. Происходит исцеление, душа становится целостным и способным таким сосудом для принятия Божьей благодати. Но это процесс, это труд. Это не магически происходит, что «батюшка, сделайте мне духовно». Очень важно решительное движение самого человека навстречу Богу. Помогай нам всем, Господь.